Глава 1. Вступление с указанием на исключительную высоту новозаветного посредника божественных откровений. Стихи с 1 по 4. Доказательства от Писания. Стихи с 5 по 14. Стих 1. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Многократно полимерос и многообразно политропос через многих пророков и разнообразными способами. Последние относятся и к способам сообщения воли Божией пророкам, и к способам сообщения этой воли пророками людям, для чего, кроме обычной речи, употреблялись и необычные средства – видения, знамения, чудеса, символы, пророчества и прообразы. Славянское «многочастнее» лучше и правильнее отражает мысль подлинника, желающего указать на простую многократность и как бы повторяемость откровения, а именно его многочастность и как бы раздельность при разнообразии и характерной особенности, открываемой в каждом отдельном случае, и при теснейшем отношении каждой отдельной открываемой истины к общему, единому и целому содержанию откровения. Таким образом, через пророка Исаию, например, было открыто рождение Мессии от Девы и его страдания, через Даниила – время его пришествия, через Иону – его тридневное погребение, через Малахию – пришествие его предтечи и так далее. В противоположность этой раздельности и многочастности в Новом Завете Бог открыл через одного своего Сына всю полноту истины, существенно, видимо, осязательно, в воплощенном Сыне, который есть сама истина. Издревле неопределенное наречие опять менее характерно, чем славянское «древле» для точнейшего оттенения мысли подлинника. Это «древле» «пале» противополагается дальнейшему «впоследок дней сих». «Эп эсхату тен имерон тутон» и означает здесь все время Ветхого Завета, всю древность в ее совокупности, а не в отдельных моментах. В пророках. Это выражение надо понимать здесь в самом широком смысле, разумея под пророками всех святых мужей Ветхого Завета, получавших откровение от Бога. Стих 2. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». «В последние дни сии», «в последние времена» обозначает вообще время царствования Мессии. С наступлением этого времени, когда пришла полнота времени, дни подзаконного служения, по определению Божию не вечного, а временного, обреченного на замену новым вечным благодатным, являлись последними не в хронологическом только смысле, но, так сказать, и по существу, как дни, исчерпавшие временную необходимость Ветхого Завета и вызвавшие зарождение нового. «Говорил» в сопоставлении с вышеупотребленным «говоривший» от одного и того же глагола «лалин», в еврейском употреблявшегося для обозначения божественного откровения, указывает на внутреннюю связь обоих откровений – ветхозаветного и новозаветного, причем первое являлось лишь предопределенную Богом предварительную ступенью ко второму. Нам, в противоположность отцам, указывает и на преимущество наше, вытекающее из дальнейшего противопоставления в Сыне вместо прежнего в пророках. В Сыне, как в пророках. Эн греческое в смысле «диа», через Сына, через пророков, но с особым оттенком мысли, что и Сын, и пророки Божии не были лишь внешними орудиями откровения, но живыми посредниками и выразителями его. Греческий текст при этом выражается «эн и о», без члена, желая этим сказать, что противополагаемый пророкам некто стоял к Богу не в отношении простого пророка, но в гораздо более близком отношении Сына. Другие толкователи объясняют опущение члена в данном месте тем, что здесь «иос», как и в послании к евреям в 7 главе, имеет значение собственного имени Мессии, и как такое, будучи в себе самом определенным, не нуждается в ближайшем определении посредством члена. Как истинный Сын Божий, равный Отцу, этот последний посредник между Богом и людьми дал в себе людям полнейшее и совершеннейшее откровение Божества, покрывшее и завершившее все прежде бывшие откровения через пророков. Упомянув о Сыне, писатель старается уяснить его божественную и человеческую природу и сущность, делая это в трех соотносительных предложениях. Сын есть вместе и наследник. Отсюда Сын Божий есть наследник всего, то есть Господь всей вселенной, так как наследство и наследник по еврейскому слову употреблению означают господство и господин. Всего пандон, как и в первой главе послания к Колоссянам, означает совокупность всех вещей. Но почему сказано «которого поставил», а не «который есть»? Святой Златоуст и Феодорит объясняют это тем, что тут речь касается человеческой природы Мессии. Как Бог, Он всегда от начала был Господь всего, потому что через Него все сотворено. Но как человек Он стал во времени наследником и Господом всего, совершив, как Бога-человек, второе творение, то есть искупление всей твари. Это искупление еще не закончилось в своих действиях и будет продолжаться, доколе продолжается мир. Христос основал себе особое богочеловеческое царство, в конце которого покорятся под ноги Его все враги Его, и наступит полное господство Сына над всем. Выражение «положил наследника всем», «поставил наследником всего» должно быть таким образом понимаемо в смысле предвечного предназначения Сына Божия к будущему обладанию, которое, так сказать, юридически началось с момента произнесения Спасителем слов «совершишеся», а фактически исполнится и завершится, когда Бог покорит Сыну всяческое, и когда и Сам Сын покорится покорившему Ему всяческое, и будет Бог всяческое во всех. «Через которого и веки сотворил». Это предложение, как показывает частица «и», составляет основание к прежде сказанному «его же положи». Христос поставлен наследником всего, потому что через Него и веки сотворил Бог. «Веки сотворил», то есть не только самое время, исчисляемое веками, но и все, что существует во времени или вместе с временем. Знаменательно то, как апостол постепенно, как бы по лестнице, идет все выше и выше в богословествовании. Сначала он называет основателя христианства «сыном», что иной, пожалуй, сочтет за общее название чад Божиих. Потом назвал его «наследником всего». Это уже высшая степень богословествования. Далее именует его «творцом веков». Это еще выше по сравнению с предыдущими наименованиями. Наконец, апостол представляет еще более возвышенное, то, выше чего уже нет. Стих 3. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Сияние славы и образ ипостаси Его. Сим обозначается прямо вечность Сына и единосущая Богу Отцу. Сияние от Солнца и не после Его, ибо вместе Солнце и вместе сияние, пишет Феофилакт. Как Солнце в отношении к сиянию своему есть само из себя и сияние из Солнца, так Отец из себя самого, Сын же рождается от Отца. Как сияние происходит от Солнца, не отнимая ничего от Его сущности и не отделяясь, так Сын произошел от Отца. Солнце существует прежде сияния, но, однако, и вместе с Ним, так и Сын с Отцом. Сияние не может быть без Солнца и Солнце без сияний, так Сын не может быть без Отца и Отец без Сына, и, однако, они оба отличны. Нельзя видеть Солнце без исходящего от Него света. Так никто не может видеть Отца без Сына. Если сияющее Бог, то божественно и Его сияние. Если сияющая вечность, не имеющая ни начала, ни конца, то таково и сияние, полное во всем единосущее и равенство. Образ ипостаси, характер тис апостасиос, оттиск отпечаток начертания, от харассин надрезывать, начертывать. Как печать, оттиснутая штемпелем, вполне соответствует сделанному на ней изображению, так Сын – точнейшее и совершеннейшее отображение сущности Отца. «Видевший Меня, видел Отца». Совершенно в другом смысле именуется человек образом Божиим и подобием, как созданный во времени, со способностью бесконечного развития, человек постепенно Богу уподобляется и обожествляется. Божественная сущность отображается в его душе как слабое подобие, как малая искра божественного сияния, а не весь свет, сполна и совершенно, изливаемый Сыном. Человек только подобо сущен Богу, а Сын единосущен Отцу. Или Сын единосущен Отцу в полной и всесовершенной степени, как личность нераздельна с Ним. А человек единосущен Богу в том смысле, что Бог уделил ему малое подобие своей сущности для вечного совершенствования по образу создавшего его. Держа все словом силы своей. Сотворив все словом своим, Бог и держит все, то есть хранит бытие и порядок вещей также словом силы своей. Это хранение мира есть как бы постоянно продолжающееся творение. И то, и другое совершается одним словом божественной силы, которое и завершит все тем же словом, когда силою уст Сына Божия будет убиен единственный противник нравственного порядка бытия мира – Антихрист. Совершив собою очищение грехов наших. Очищение грехов наших, освящение и оправдание человека часто упоминаются в всем послании как плоды первосвященнического служения Мессии, его жертвоприношения, совершенного им не через кровь козлов или тельцов, но самим собою, жертвою своего послушания, своего самопожертвования, своей крови и жизни. Принеся такую жертву за людей, Христос и для самого себя, то есть для своей человеческой природы, приобрел возвышение над всеми тварями. Воссел одесную престола величия на высоте. Эн ипсилис, собственно, на высоких, то есть на небесах. Что это выражение относится к человеческой природе во Христе, видно из того, что нигде в Новом Завете не приписывается Иисусу Христу сидение одесную Отца прежде вознесения Его на небо. До этого вознесения о Сыне говорится более возвышенно «Сы в лоне Отче». Образ выражения о сидении одесную, означающего участие в божественной власти и мироправлении, заимствован апостолом из 109-го псалма, который всегда считался мессианским, хотя и в различных смыслах. «Одесную престола величия на высоте». В этом образном выражении каждое слово полно глубокого смысла. «Одесную» указывает сродство и равночестность Сына Божия с Отцом. «Престол» означает достоинство и власть Божества. «Сидение», «покой» и «довольство». «Величие» – то же, что выше слава, то есть слава и величие Божества. «На высоте» – знаменательное выражение, имеющее в виду не ограничить Бога одним определенным местом, хотя бы небом, а только указать высшее над всем положение Его, то есть что Бог выше всего. Стих 4. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Мысль о превосходстве Сына Божия апостол начинает развивать далее сопоставлением Его с ангелами, имея в виду указать, что и сообщенное им откровение выше и совершеннее того, которое было дано при посредстве ангелов, рукою ветхозаветного посредника Моисея. Имя, в котором одном уже выражается преимущество Христа пред ангелами, есть имя Сына, которое он носил прежде век, а унаследовал, по выражению апостола, в том смысле, что на нем именно, а не другом ком, исполнились и к нему относились приводимые далее пророчества. Можно также понимать это «наследовал», подобно тому, как выше «поставил, воссел», относя к человеческой природе Сына Божия. Христос от вечности был Сыном Божиим и прежде ангелов. Став человеком, Он, по-видимому, умолился пред ангелами. Но это умоление ограничивалось коротким временем. Оказав послушание Отцу Своему даже до крестной смерти, Он заслужил и для Своей человеческой природы возвышение над всею тварью, наследовав и по человечеству имя Сына Божия, обладая этим именем по праву наследства, а не как мы по усыновлению. Стих 5. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»? И еще «Я буду ему отцем, и он будет мне сыном». Свою мысль апостол подтверждает и поясняет рядом ветхозаветных изречений, показывая, что его мысль не новая, а вечная, как сама истина. «Сказал, вводит, говорит», сказуемый к подразумеваемому подлежащему Бог. В некоторых местах Ветхого Завета ангелы называются также «сынами Божиими». Но в данном случае апостол имеет в виду указать на совершенно особое, личное, единственное в своем роде сыновство, оттеняемое и у псалмопевца более точным определением «сын мой, которого я родил», то есть сын единородный по существу, равный по природе и божественным свойствам. «Ныне», «днесь», по мнению одних толковников, указывает на вечное рождение сына от отца, так как в вечности нет прошедшего и будущего, а одно вечное настоящее, вечное есть. Прошедшее же время, глагола «родил», гегенника, означает с одной стороны совершение, а с другой – постоянное продолжение этого рождения. По мнению других, особенно греческих толковников, выражение «днесь» относится к временному рождению в воплощении, когда Христос и как человек стал Сыном Божиим. По смыслу этого толкования «ныне», «днесь» должно относить ко времени земной жизни воплотившегося Сына Божия, и в таком случае прошедшее время глагола «родил» указывает на время Его воплощения по наитию Святого Духа от Девы Марии. По мнению третьих, выражение псалма относится апостолам к воскресению и вознесению Христа, то есть ко времени Его прославления, имеющего продолжаться вечно. «И еще», то есть «кому, когда сказал Бог», подразумевается «никому никогда». «Я буду ему отцем, и он будет мне сыном». Слова эти, ближайшим образом сказанные о Соломоне, заключают также в себе обетование о восстановлении семени Давида и о вечном пребывании царства и престола его, что во всей полноте осуществилось лишь в лице Иисуса Христа, Мессии, к которому относили это обетование и сам Давид, и Соломон, и пророки, и архангел Гавриил в благовестии Деве Марии. Стих 6. «Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии». «Также, когда вводит» — неточный перевод греческого «отанде палин» и «сагаги», славянский правильнее, «егда же паки вводит», то есть «когда опять вводит». «Вводит первородного во вселенную». Греческое «исагин» значит «вводит в обладание известным предметом», судебный термин. «Вводит во вселенную» — «вводит в обладание вселенной». «Вводит первородного» — «вводит имеющего по закону полные права наследства». Опять этим выражением имеется в виду указать не вторичное введение первородного во вселенную, а вторичное приведение соответствующего выше только что приведенному тексту. «Когда опять вводит первородного во вселенную, говорит», или яснее «опять, когда вводит первородного, говорит», то есть не «опять вводит», а «опять говорит». Выражение «первородный» – «прототокус», излюбленное у евреев для обозначения Мессии. У апостола Павла оно повторяется несколько раз с различными оттенками. Так в послании к римлянам Христос называется «первородным во многих братьях» в отношении к искупленным людям, которые в нем снова усыновлены Богом как дети и таким образом сделались его братьями. В послании к Колоссянам Христос называется «перворожденным из мертвых», как первый, преодолевший происходящую от Адама смерть. В послании к Колоссянам апостол называет Христа «перворожденным всей твари», как первообраз всего им и через него сотворенного. Во всех этих случаях означенное выражение должно быть понимаемо в приложении к человеческой природе во Христе. Как Христос, будучи вечным словом «есть единороден» моногенис у Отца, так, будучи человеком, Он есть перворожденный Божий, прототокос ту Theou. Он перворожден в отношении к христианам, которые суть Его братья и поэтому также сыны Божии. Как перворожденный, Он поэтому и будет введен некогда в свое полное наследие. И тогда ангелы поклонятся ему, как царю всей твари. «Да поклонятся ему все ангелы Божии». Выражение заимствовано из 96-го псалма и ближайшим образом относится псалмопевцам к Иегове, который прославляется в этом псалме как царь и судья всей вселенной. Относя приписываемое Иегове к Сыну Божию, апостол поступает согласно с указанием этого Сына Божия, открывшего нам, что Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 22. Стих 7. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». Изречению Священного Писания об ангелах апостол противопоставляет несколько текстов, в которых говорится о Сыне, превосходящем ангелов. Об ангелах сказано, по-гречески «ке просмен ту ангелус леги», точнее по-славянски «ко ангелум убо глаголет». «К ангелам прос в отношении об», что касается ангелов или относительно ангелов. «Говорит», то есть Писание или автор Писания. Сказанное об ангелах заимствовано из 103-го псалма, причем еврейский текст здесь выражается собственно так. «Ветры он делает своими вестниками, ангелами, и пламень огненный своими служителями». Перевод 70 дает некоторое видоизменение этому выражению, изменяя подлежащие и всказуемые, и наоборот. «О пион тус ангелус авту пневмата кетус литургус авту пирос флога», творящий ангелов своих духами, ветрами, и слуг своих огнем парящим. Смысл получается такой, что ангелы настолько подчиненные Богу и служебные существа, что, исполняя волю Божию, не сходят даже в материю и служат как элементы природы, ветер и огонь. Это дает возможность лучше оттенить превосходство над ангелами Сына, относительно которого «прос де тон ион». То же Писание говорит в Псалме 44 «престол твой Божий в век века» и так далее. Стих 8. «О Сыне, престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». Стих 9. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». Сила доказательства превосходности Сына над ангелами состоит в том, что в то время как ангелы в Священном Писании называются служебными элементами природы, Сын называется два раза Богом и вечным Царем. Сила Царства Сына Божия в том, что оно есть Царство Правды, которое одна пребывает во век века. Любовь к этой правде и ненависть к неправде, по ветхозаветному пониманию, наиболее существенные свойства и условия достоинства истинного царя. в Сыне Божием эти свойства и условия возвысились до такого исключительного совершенства, что послужили причиной помазания Его елеем радости более всех соучастников Его. Иначе говоря, Он стал помазанником Божиим в гораздо более совершенном смысле слова, чем обычные помазанники-цари, принимающие свое помазание на царство от того же царя царей. «Мною цари и царствуют», и чем все остальные соучастники Его царственной славы и победы, верующие в Него чадо царствия. Помазание елеем радости в применении к Сыну Божию есть соединение человеческой природы Его с Божеством, как говорил о сём святой Иоанн Дамаскин. «Сам Христос помазал Себя Самого, помазуя как Бог, помазуясь как человек. Помазание же человечества есть Божество. Более соучастников Твоих, то есть более преимущественно, чем все прочие люди, хотя и Его братья. И эти последние благодатно воспринимают в Себя Божество, но не как Христос, в Котором Божество и человечество соединены ипостасно». Стих 10. «И вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих». Следующий приводимый из Писания текст в доказательство превосходства Сына Божия пред ангелами заимствован из 101-го псалма. Ближайшим образом сказанное здесь относится к Иегове, но апостолам вполне справедливо прилагается и ко Христу, который есть сила и Слово Божие, которым все сотворено и который, следовательно, совечен, единосущен и единоравен Отцу, и превосходство которого пред всем сотворенным безмерно и неоспоримо. Стих 11. «Они погибнут, а Ты пребываешь, и все обветшают, как риза». Стих 12. «И как одежду свернешь их и изменятся, но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Стих 13. «Кому, когда из ангелов сказал Бог: «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Последнее подтверждение превосходства Сына Божия пред ангелами заимствуется из 109-го псалма. «Кому, когда из ангелов сказал Бог: «Сиди, одесную меня» и так далее. Мессианское значение этого псалма во времена земной жизни Иисуса Христа признавалось столь несомненным, что Господь приводил это место в прении с самыми ожесточенными врагами. «Сидение одесную» — смотрите 3 стих 1 главы. «Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих», то есть «пока не покорю все противящееся тебе». Слово «пока не» — «донде же» — «эос» — имеет в виду указать не предел сидения одесную, а осуществление одной из целей, даруемого Мессии божественного полновластия – покорение врагов, причем самое состояние сидения одесную переживет все временные его цели и последствия, будет вечно незыблемо и победоносно. Подобное значение имеет «эос» в выражении евангелиста о Преснодевстве Марии. «Не знаешь и я, донде же роди сына», то есть не знал ее не только до рождения ею сына, но и вообще об этом не может быть и речи. Стих 14. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Стих 14 заключает сказанное об ангелах положением, что все они, в противоположность Сыну, Господу, являются Его слугами и исполнителями Его воли относительно спасения всех людей. Не все ли, не исключая, следовательно, и высших из них. Служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые. Духи служат Богу и тогда, когда посылаются им на служение спасению людей. Поэтому на служение нельзя относить непосредственно к хотящим наследовать спасение. Здесь, разумеется, служение, которое ангелы оказывают Богу, но ради тех, которые должны наследовать спасение. Спасение – вся полнота, явившаяся во Христе, благодати и истины, которая достигнет полного своего завершения лишь на небе.